Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение», азбука православия. В церковной жизни, в молитвах и в богослужении нам встречается много различных терминов и понятий. И нам важно правильно понимать истоки, смысл и значение этих слов. В церковной жизни нет ничего случайного. Каждая деталь наполнена духовным смыслом, и поэтому разговор о любом слове, имеющем отношение к церковному обиходу, превращается в размышление о важнейших для христианина понятиях. А поможет нам разобраться и получить достоверные знания об основных церковных терминах и понятиях катехизатор храма-целителя Пантелеймона Дмитрий Пономарев. Дмитрий, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с церковными терминами. Дмитрий, о чем мы сегодня будем говорить?
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, радиослушатели. Сегодня мы поговорим про епитимию. Епитимия – это слово греческое и переводится как «наказание». На таинстве исповеди священник может дать кающемуся христианину за совершение тяжкого греха епитимию. Но ведь человек уже тяжело согрешил, и это уже наказание. Зачем еще ему давать эту епитимию? Зачем она нужна? Вам задаю вопрос такой, Константин.
Да, Дмитрий, конечно, человек уже на исповеди в этом раскаялся, признался батюшке. Но, наверное, епитимия это все-таки дается для такого более глубокого понимания своего греха, чтобы человек более осмысленно понял свои ошибки, обдумал их и в дальнейшем попытался избежать их.
Да, так и есть. Епитимия – это не буквальное наказание. Епитимия – это иногда очень необходимое средство, помогающее христианину, который согрешил, осознать свой грех и исцелить этот грех. И об епитимии сказано еще в Священном Писании, в послании к Тимофею апостол Павел пишет: «Проповедуй слово, обличай, запрещай» – это есть епитимия, «увещевай со всяким долготерпением и назиданием». И святитель Феофан Затворник, размышляя над этим словом «запрещай», призывает назначать епитимию, потому что она полезна, как пластырь на рану. И вот это и есть церковное понимание епитимии. Епитимия – это лекарство, это способ лечения для кающегося грешника. Это не наказание. И это также не плата за грех, это не возмещение ущерба, как многие думают, что если человек совершил тяжкий грех, то он должен совершить равносильное, равнозначное доброе дело. Это доброе дело как бы перекрывает совершенный грех. Это так не работает. Здесь добрым делом так не заплатить. Единственное, как мы избавляемся от греха, это через покаяние. Покаяние нас исцеляет. И как раз епитимия должна помочь человеку в деле покаяния, чтобы человек осознал свой грех, осознал пагубность, губительность для себя этого греха и пожелал больше так не делать. Епитимия должна в этом помогать. То есть епитимия – это такой курс лечения, который приводит к здоровому состоянию. То есть епитимия приводит к покаянию, а сам грех прощается на исповеди. И епитимия, она бывает разная. Она бывает более мягкая, а бывает очень строгой. А какая мягкая епитимия? Это когда священник дает послушание выполнять какие-нибудь духовные упражнения, аскетические подвиги, это усиленный пост, особая молитва, может быть, земные поклоны, чтение Писания, чтение псалмов, раздача милостыни, участие в делах милосердия и так далее. Это мягкая епитимия. А вот строгая епитимия – это когда священнослужитель отлучает христианина от таинства причастия на какое-то время. То есть христианину нельзя причащаться. И это самое страшное, потому что таинство причастия – это основа нашей церкви. Это таинство, где мы соединяемся с Господом, где мы входим в общение с Богом. А лишиться общения с Господом – это самое страшное, что может быть. И как раз вот такая мера страшная, когда тебя лишают причастия, должна натолкнуть тебя на мысли, что ты делаешь что-то не так, что надо менять свою жизнь, что твоя жизнь не ведет к Богу, если тебе даже запрещают причащаться. Посмотрим, как епитимия жила в древней церкви. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что христиане составляют единое тело Христово, то есть единый организм, и отдельные части которого, они тоже очень важны. Апостол Павел пишет: «Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Это говорит о том, что раньше христианин осознавал себя как частью этого единого организма, общины. И его грех – это не только его грех. Этот грех отвлекается на все общины, влияет на всю общину. Поэтому раньше в древней церкви исповедь была публичной. Потому что человек согрешил не только против Бога, он согрешил еще и против церкви. И епитимия раньше была тоже публичная. Это, кстати, говорит о том, что братьям-христианам было не все равно до греха другого христианина. Они желали ему спасения. И с третьего века сформировалась такая епитимия, которая делилась на четыре ступени. То есть, если христианин, член общины, тяжко согрешил, то он отлучался от общины, отлучался от причастия. И чтобы вернуться в церковь, ему необходимо было пройти четыре ступени. Первая ступень называлась «плачущие». То есть, кающийся христианин не мог заходить в храм. Он стоял вне храма. Он сокрушался и плакал о своих грехах, поэтому эта ступень называется «плачущие». И он просил входящих в храм собратьев, чтобы они помолились о нем. Если он проходил эту ступень, то вторая ступень называлась «слушающие». Тогда уже можно заходить было в храм, но только в притвор. И не разрешалось присутствовать на всей литургии. И после чтения Священного Писания, после проповеди, который кающийся слушал, поэтому эта ступень называется «слушающие», он уходил из храма вместе с оглашенными, с теми, кто готовился к крещению. Если эта тоже степень была пройдена, то была и третья степень, которая называлась «припадающие» или «коленопреклоненные». Они уже заходили в храм, не только в притвор, они могли зайти в центральную часть храма, но они не имели права находиться в храме всю литургию. И перед литургией верных они должны были уйти из храма, но перед тем, как уйти, они преклоняли свои колена, поэтому и эта ступень называется «коленопреклоненные». Они преклоняли свои колена, и над ним епископ читал молитву. И после прочтения молитвы они уходили из храма. Четвертая степень, самая последняя степень, самая последняя ступень называлась «куп настоящий» или «стоящие вместе». Они уже стояли в храме. Они уже стояли в храме всю литургию. Они же уже могли молиться всю литургию, но им еще нельзя было причащаться. Это была четвертая ступень. И когда они ее проходили, то тогда они могли причащаться, и они возвращались в общину. И каждая эта ступень могла длиться по-разному. После XI века уже не было ни публичной исповеди, не такой публичной епитимии в церкви, и в православной церкви закрепляется традиция тайной исповеди, когда мы исповедуемся со священником тет-а-тет, и появляется и тайна епитимия. То есть никто не знает, какую тебе епитимию дали. Ее не надо выполнять публично. И такая традиция, она до сих пор. Но принцип епитимии, он в том, что не время отлучения от причастия врачуют, а врачуют покаяние. Например, мы у святителя Василия Великого, мы в его правилах можем встречать его норму, насколько он призывает отлучать людей от причастия за грехи. Например, за отречение от веры христианской и за страхом учений человек отлучался от причастия на 8-9 лет. А если он сознательно отрекался от христианства, он мог лишиться причастия пожизненно. Если он совершил преднамеренное убийство, на 20 лет отлучался от причастия. Если он совершал нечаянное убийство, то на 10 лет. Если совершалось убийство плода во чреве, то есть аборт, на 10 лет отлучалась от причастия женщина. За прелюбодеяние 15 лет, за блуд 7 лет. Но Василий Великий дает такую норму, но в церкви так не сложилось. Церковь не проводит эту связь между грехом и временем без причастия. Потому что можно и 20 лет, можно и всю жизнь быть без причастия, но покаяние в человеке так и не появится. А может человек настолько осознать свой грех, что покаяться намного быстрее. В 1995 году патриарх московский всея Руси Алексий II изложил позицию Русской Православной Церкви по отношению к епитимии. Его слова: «Отлучение от причастия действенно и потому применимо только для глубоко церковных людей, а таких среди современных исповедников меньшинство». Для большинства же людей, мало или недостаточно церковных, гораздо полезнее будет такая епитимия, как более частое хождение в церковь, чтение священного писания, чтение молитвенного правила утром и вечером, социальное служение больным, обездоленным и несчастным во искупление своих грехов. Очень надо серьезно относиться к епитимье, тому, кто ее дает, и тот, кто ее принимает. И если к епитимье подходить, к выполнению епитимьи, подходить формально и не побуждать в себе покаяние, то тогда епитимья становится тяжелой повинностью, тогда она, правда, становится наказанием, чем она не является.
Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний подробный и интересный рассказ. Наша программа «Азбука православия», дорогие братья и сестры, подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!